свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Уволен ректор Московского медицинского университета Николай Володин. Как избавиться от коррупции в российской системе образования? Контакты экспертов из Москвы и Тбилиси могут решить проблему вступления России во Всемирную торговую организацию. На каких условиях вероятен компромисс? Мировое сообщество все жестче критикует Башара Асада за применение силы против участников массовых протестов. Почему эксперты считают, что ситуация в Сирии может разрешиться в ближайшие дни? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что ректор Российского национального исследовательского медицинского института имени Пирогова Николай Володин отстранен от должности после выявившихся серьезных нарушений при приеме в этот вуз. Кроме ректора, лишили своих мест секретарь приемной комиссии университета и другие сотрудники. Все они причастны к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов на поступление. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Отставка ректора Российского государственного медицинского университета имени Пирогова была вполне ожидаема. Вот что сказала помощник министра здравоохранения и социального развития София Малявина.
Вчера был подписан приказ об освобождении его от должности. Он также являлся председателем приемной комиссии вуза. И совместная проверка комиссии Минздравсоцразвития и Рособорнадзора подтвердила факты нарушений в работе приемной комиссии по поводу включения в базу данных абитуриентов 2011 года людей, которые не подавали документы на поступление.
Бывший второй мединститут, а ныне университет имени Пирогова, находится в подчинении Минздравсоцразвития. По словам Софии Малявиной, после скандала с мертвыми душами в этом учебном заведении ведомство занялось проверкой и других медицинских вузов, но нарушений не нашло.
Сигналы были, в том числе было проанализировано интернет-пространство. Все эти сигналы и сообщения проверены, ни один из них не подтвердился.
Разбирательство в медицинском университете имени Пирогова началось после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в вуз на бюджетные места набирают несуществующих студентов.
Меня знакомый абитуриент попросил посмотреть, проанализировав рейтинговые списки, куда он сможет пройти во вторую волну, поскольку в первую, он сам это выяснил на сайтах вузов, никуда не прошел. В ходе этого анализа все и открылось. Я опубликовал это на студенческом форуме 30 июля, и в тот же день я, между прочим, написал письмо ректору, что есть вот такое наблюдение. К сожалению, ректор сказал, что он этого письма не получал, и все не имело никакого хода до тех пор, пока ко мне 1 числа не обратилась журналистка из «Известий». Все, что я выяснил, это были некие предположения, гипотезы. Я не мог оперировать в этом отношении фактами. Все факты нарушений выявлены проверяющими, а не мной.
Руководство вуза утверждало, что к мошеннической схеме зачисления абитуриентов не имеет никакого отношения. Однако, по словам Виктора Симака, после проверки Минздравсоцразвития и Рособорнадзора стало очевидно, что члены приемной комиссии причастны к обману.
С точки зрения человека, который 15 лет занимается базами данных, все, что говорило руководство вуза, это детский лепет. Все, что было сделано с локальных компьютеров членов приемной комиссии. Так что, может, это, конечно, специальная программа на компьютерах членов приемной комиссии, но говорить о том, что это произошло со стороны, уже, по-моему, нельзя.
В Рособорнадзоре говорят, что скандал в медуниверситете имени Пирогова никак не связан с самой системой зачисления в российские вузы и единым государственным экзаменом. По словам помощника главы ведомства Сергея Шатунова, система ЕГЭ и современные технологии, напротив, помогают выявлять нарушения.
Я думаю, что ситуация с мертвыми душами – это на самом деле изъяны не в ЕГЭ, а изъяны в приемной кампании, которая организовала непосредственно у себя образовательное учреждение. А что касается единого государственного экзамена и информационных технологий, которые заложены сегодня в проведении ЕГЭ и действуют в рамках приемной кампании, они как раз позволили выявить эту схему, потому что если бы всех информационных технологических ресурсов не было бы заложено, то мы бы никогда с вами не раскопали то, что удалось обнаружить вот во втором меди.
Программист Виктор Симак утверждает, что обнаружить мошенническую схему зачисления в бывшем втором меде он смог, потому что вузов и факультетов этого профиля не так много.
Тут сработало две вещи. Во-первых, специфика того, что медвузов их всего 5, и их можно достаточно легко все-таки проанализировать. Если бы шла речь о технических вузах, и пришлось бы анализировать там десятки и сотни вузов, то все было бы гораздо сложнее, и, возможно, ничего бы и не выяснилось. Второе, те, кто это сделал, явным образом перегнули палку. Судя по всему, точно такая же ситуация была в прошлом году, но она имела гораздо меньшие масштабы.
Выпускник медуниверситета имени Пирогова Герман Лопатин поступил в этот вуз лишь с 6-й попытки.
Ну, мне непосредственно с этим сталкиваться не приходилось, хотя какие-то моменты издалека я видел, которые очень сильно это напоминают. Хотя я не совсем понимаю смысл попадания в мединститут по коррупции, но там конкурс действительно колоссальный. И, судя по студентам первого курса, многие из них не способны сдать были экзамены на том уровне, чтобы поступить. Но если уже был какой-то скандал, и человек, а именно ректор, был увлечен в этом, то это, скорее всего, ситуация не прямой коррупции, а действительно каких-то там политических игр в руководстве здравоохранения страны.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева в среду сообщила, что в Следственный комитет уже направлены материалы проверки в медицинском университете имени Пирогова для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Приемная комиссия вуза утвердила список лиц, рекомендованных к зачислению, в который попали 626 фамилий вымышленных абитуриентов. Это стало возможным в результате неправомерных действий отдельных членов комиссии и технического секретариата, которые составили список абитуриентов-призраков на основе изменений персональных данных абитуриентов прошлого года.
Кроме ректора Российского медицинского университета имени Пирогова Николая Володина, своих должностей лишились секретарь приемной комиссии вуза и ряд сотрудников, причастных к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Тактику белорусской оппозиции в условиях возобновившегося давления обсуждают правозащитники Татьяна Ревяка и Юрий Джебладзе и журналист Ирина Петерс.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды. 10 августа в среду грузинские средства массовой информации опубликовали заявление заместителя министра иностранных дел республики Сергея Капанадзе, который обвинил российское руководство в нарушении джентльменского соглашения о неразглашении деталей переговоров о вступлении России в ВТО. Это цитата. А также в искажении сути компромиссных предложений президента Швейцарии, который выполняет на этих переговорах посреднические функции. Российско-грузинский экспертный диалог, сильно отягощенный военным конфликтом в Южной Осетии, в августе 2008 года с перерывами продолжается уже десятилетие. Грузия – последняя из стран-участниц ВТО, решения там принимаются консенсусом, не готовая согласиться с присоединением к этой организации России. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В интервью российскому телеканалу Russia Today, грузинскому ПИК и радиостанции «Эхо Москвы» президент России Дмитрий Медведев заявил, что согласие Грузии на вступление России в ВТО, цитата, «могло бы стать, если не поворотной точкой, то, во всяком случае, точкой соприкосновения, вокруг которой можно было бы в дальнейшем начать восстановление сначала нормальных торгово-экономических, а потом уже, глядишь, и дипломатических отношений». При этом глава российского государства сообщил, что согласовал с президентом Швейцарии как главным посредником на переговорах с Грузией по ВТО компромиссную условия. Тбилиси соглашается на вступление России в ВТО в обмен на предоставление полной статистической информации о товарообороте России с Абхазией и Южной Осетией. Грузинская сторона до сих пор настаивала не только на предоставлении информации, но и присутствии международных наблюдателей на таможенных пунктах. Но согласие Москвы на размещение наблюдателей ЕС на абхазском и юго-осетинском участках границы может быть воспринято как отказ России от признания независимости бывших грузинских автономий. Ведь Европейский Союз считает Абхазию и Южной Осетию регионами Грузии. Член грузинской делегации на переговорах по ВТО, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что грузинская сторона будет жестко отстаивать свою позицию в ходе предстоящих переговоров.
Почему Грузия решила в преддверии очередного раунда опубликовать детали переговоров?
Это не Грузия решила. Детали переговоров были опубликованы вследствие интервью господина Медведева двум или трем телеканалам. Это просто реакция на то, что господин Медведев говорил о телекомпании ПИК и телекомпании Russia. факты. Дима Медведев вот в своем этом интервью сказал, что якобы единственное, насчет чего Россия может согласиться, это обмен статистической информацией по поводу торговли России с Абхазией и Южной Осетией. И он также сказал, что по этому поводу он уже договорился с президентом Швейцарии. Это является ложью, можно прямо сказать. А поэтому мы решили как бы вступить в детали и рассказать то, что происходит на самом деле. Швейцарская сторона предложила свой документ, который она приготовила, который состоит из двух главных компонентов. Первый компонент – это миссия, международная миссия по мониторингу, которая будет следить за движением вот этих товаров. А второй компонент – это сложная система по обмену информацией. Электронная система по обмену информацией, которая в сути различается от того, что сказал господин Медведев. То есть это не информация по обмену статистическими данными, это система информационная, которая включает в себя обмен информацией до передвижения товаров, после передвижения товаров и так далее. Мы считаем, что если Россия хочет реально вступать в ВТО, то она должна соглашаться с этими двумя принципами.
Каковы перспективы предстоящих переговоров? Когда они состоятся?
Мы предварительно согласились, что следующий раунд состоится в неделе 12 сентября. Но вот когда именно это и где именно, это уже зависит от швейцарской стороны.
Переговоры между Россией и Грузией по ВТО продолжаются уже 10 лет. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Утечка информации о возможном решении проблемы снятия грузинского вето по вопросу о вступлении России в ВТО активно обсуждается в экспертном сообществе. Я беседую с профессором Высшей школы экономики, директором информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексеем Портанским.
Разговоры, точнее спекуляции на этот счет идут давно, но никакого, так сказать, согласия на этот счет пока достигнуто не было. Во всяком случае, мне об этом неизвестно, и вот я сужу по своим буквально недавним совсем контактам с нашей переговорной делегацией. Ну, исключать этого, конечно, нельзя.
Это вопрос, судя по всему, чисто политической природы, а не экономической. Попытки политическими путями решить вот этот коллизию.
Здесь истоки вопроса, как считает грузинская сторона, торгово-политически, грузинская сторона желала бы осуществлять контроль над движением товаров, соответственно, в таможенных пунктах, положенных на границе с Южной Осетией и Абхазией. И тут сразу вопрос упирается в разный подход к статусу этих вот территорий. Понятно, что Россия признала эти две территории в качестве независимых государств, а практически весь остальной мир и Грузия таковыми Абхазию и Южную Осетию не признают. Значит, соответственно, подход к решению вопроса о вот режиме этих пропускных таможенных пунктов и кто там должен присутствовать, подходы разные. Отсюда и такая вот сложность решения этого вопроса. Об этом уже договариваются довольно-таки давно. Да, вот в воздухе, так сказать, витает возможность присутствия неких наблюдателей нейтральных. Конечно, этот вопрос сразу ушел. То есть изначально вопрос торгово-политический, фактически уже вот решение вопроса, оно находится в политической сфере.
Вы представляете себе, скажем, как человек, который все-таки обладает большой информацией, что на основе такого компромисса может быть найдено решение?
Ну, это часть решения вопроса, потому что, кроме этого, я бы полагал, что другими частями решения вопроса будет, скажем, возвращение грузинских товаров на российский рынок, то есть снятие тех запретов, которые существовали вот с 2006 года. Некоторые из этих запретов, в общем-то, на мой взгляд, они мало оправданы и мало обоснованы. Конечно, Грузия заинтересована в российском рынке, и если бы вот Россия пошла опять на то, чтобы допустить сюда грузинские товары, в частности, боржоми, вина, соки, то это бы в значительной степени тоже способствовало бы решению вопроса.
Предположим, настал такой день X, когда Грузия снимает свои возражения относительно вступления России в ВТО. Когда тогда, на ваш взгляд, день Y, когда Россия станет членом Всемирной торговой организации?
Ну, на сегодняшний день еще есть вопросы, которые не решены в переговорах. Это вопрос прямой господдержки сельхозпроизводителя. Это вопрос об определении новых импортных квот по мясу и мясу птицы. Может быть, еще там некоторые там технические вопросы, связанные с осуществлением санитарного, фитосанитарного контроля и завершение работы над документами, то есть главным документом, самым большим, это доклад рабочей группы по присоединению России к ВТО. Вот на это, на все еще, конечно, потребуется время. Техническая возможность завершить все это существует, значит, до конца этого года. То есть я подчеркиваю, что это не прогноз, а это наличие технической возможности. Если, как вы сказали, значит, удастся решить вопрос с Грузией, но это не означает, что после этого сразу, немедленно мы становимся членами ВТО. После этого еще нужно несколько месяцев на некие, так сказать, формальности.
Давайте напомним нашим слушателям, зачем России вступать в ВТО? Что, собственно, это дает стране?
Ну, если говорить коротко, во-первых, само по себе несколько необычно, что там уже 153 страны, то есть большая часть мирового сообщества, а мы вне этой организации. Значит, членство в ВТО нужно для получения свободного, недискриминационного, я подчеркиваю, доступа на внешние рынки. На сегодняшний день мы такого не имеем. Более того, мы являемся одной из самых дискриминируемых держав в мире. Вообще около 100 ограничений действует против наших производителей и экспортеров в мире. Так вот, чтобы снять постепенно все эти ограничения, нам и нужно членство в ВТО. Мы до сих пор не влияем на выработку правил мировой торговли, а мы все-таки достаточно крупная держава, и только став членами ВТО, мы сможем влиять и участвовать напрямую в выработке правил международной торговли. Поскольку вот нынче модная тема модернизация, проводить модернизацию в экономике страны, не будучи членами ВТО, это вообще нереально и несерьезно.
Проблематика вступления России во Всемирную торговую организацию. Директор информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Время свободы. Подводим итоги среды. 10 августа. Российская политическая хроника. Партия «Единая Россия» решила продлить еще на две недели кампанию так называемых праймерис Общероссийского народного фронта. По сути, это рекламная кампания партии власти в регионах накануне предстоящих выборов в Государственную Думу. В пользу такого определения, по мнению экспертов, говорит и привлечение звезд спорта, шоу-бизнеса, кино. Вероятно, многие из них попадут в число претендентов на депутатские мандаты, но в Думе все равно окажутся только те, кого захочет видеть в парламенте руководство партии власти. Так считают политологи. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По всей стране в голосовании принимают участие 230 тысяч выборщиков, половина из которых – члены «Единой России», а вторая – представители организаций, присоединившихся к Общероссийскому народному фронту. Свои голоса участники праймерис уже отдали актеру Владимиру Машкову, боксеру Николаю Валуеву, борцу Александру Карелину, солистке Мариинского театра Марии Максаковой, теннисисту Марату Сафину, фигуристам Ирине Родниной и Антону Сихарулидзе. По мнению сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, всероссийское голосование, которое инициировала партия власти и Народный фронт, это всего лишь полномасштабная рекламная кампания.
«Единая Россия» – это партия, которая не может без механизмов имитации. В парламенте они имитируют бурную деятельность, партии имитируют дискуссию, теперь вот начали имитировать внутрипартийную демократию. Я все прекрасно понимаю, что это административная структура. «Праймерис» – это, конечно, рекламная кампания, которая направлена на то, чтобы несколько развенчать сложившийся у «Единой России» имидж абсолютно костной структуры административно-бюрократической, которая очень напоминает КПСС. Идеи того самого Запада, который «Единая Россия» так критикует. В частности, механизм праймерис. Если в Соединенных Штатах и в других странах праймерис – это реальный механизм выбора наиболее популярных кандидатов, а «Единая Россия» – там такой парад всяких разных эстрадных звезд, людей, которые никакого отношения ранее к политике не имели там и так далее. Нет никаких сомнений, что списки в любом случае будут утверждаться в администрации президента, не формироваться гражданами на праймерис.
В кампании «Единой России» под названием «Праймерис» принимает участие 4705 кандидатов. Частично процедура скопирована с американской выборной схемы. Выборщики отбирают кандидатов в депутаты, однако это не гарантирует им попадание в итоговый список, рассказывает политолог Николай Петров.
Они так называются, но в отличие от американских «Праймерис», они не имеют никакого обязательного характера, и те результаты, которые мы сейчас видим в регионах, они будут учтены при составлении списков, но совершенно не обязательно будут учтены на 100%. «Единая Россия» в прошлый раз, то есть 4 года назад, уже начинала проводить праймерис, и тогда же был разработан проект праймерис для «Справедливой России». Но вот так, чтобы во всех регионах всеми партийными организациями по стандартной процедуре, да, действительно, это проходит у нас в первый раз.
Добавляет эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Это определенная политическая технология, которая уже, в общем-то, не раз использовалась для выдвижения кандидатов. То есть для включения в список уже раскрученных заранее людей, которые не имеют никакого отношения к политике. Если рассматривать положение о праймерис, которое «Единая Россия» опубликовала, то оно, в общем, к выборам не имеет никакого отношения. Нету здесь никакого свободного выбора. В конечном итоге утверждение всех этих списков осуществляет политсовет и лидер партии.
Зачем «Единая Россия»? Это некая такая предвыборная рекламная кампания общероссийская?
Можно назвать это кампанией рекламной, лучше называть это политтехнологической кампанией. Так же, как и Общероссийский народный фронт, некая технология, которая должна была бы повысить качество кандидатов, но в действительности играет совсем другую роль. Она играет имиджевую роль.
Побороться за депутатские мандаты партии «Единая Россия» намерены бывший КВНчик Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны», актриса Мария Кожевникова из «Универа», певица Надежда Бабкина, депутат Госдумы «Конькобежка» Светлана Журова, политолог Николай Петров.
«Единая Россия» столкнулась с серьезной проблемой, когда, с одной стороны, губернаторский ресурс после всех замен, которые были проведены, не работает или не работает в той мере, в какой он работал еще 4 года назад, а с другой стороны, надо подготовить людей, способных участвовать в реальной кампании и дискутировать, а по-видимому в этот раз кампания будет отличаться от прошлой, и почистить партию и депутатский состав от тех людей, которые партии не особенно нужны. Да, в этом смысле результаты очень интересны, они интересны тем, что мы действительно видим, что во многих регионах губернаторы даже не пошли на праймерис, если они были там слабы, а где-то они пошли, как в Иркутской области, и очень быстро после начала праймерис, увидев первые результаты, ушли.
Народное голосование или так называемый праймерис продлятся до 25 августа. По итогам будет составлен список из 600 кандидатов для участия в декабрьских выборах в Государственную Думу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Мировое сообщество все жестче критикует Башара Асада за применение силы против участников массовых демонстраций. Эксперты пытаются выяснить, по каким причинам в Дагестане растет уровень насилия. В Чехии открылся фестиваль культуры сексуальных меньшинств. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему насилие в Великобритании продолжается?
Комментарии экспертов.
Режиссер Виталий Манский о смерти кино в российском прокате.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Лизунков о пикетном референдуме в Петербурге.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. Следственный комитет России рассматривает две основные версии крушения самолета в Магаданской области – техническая неисправность и ошибки пилотирования. В Махачкале сотрудники правоохранительных органов блокировали группу боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. С боевиками, укрывшимися в одном из частных домов, велись переговоры о сдаче, но они открыли огонь. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин. Решение об этом приняла министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. Скандал вокруг медицинского университета разгорелся после того, как обнаружилось, что 3/4 четверти рекомендованных к зачислению абитуриентов оказались мертвыми душами. Бывший первый вице-премьер правительства Украины Виктор Турчинов заявил в суде, что кабинет министров в 2009 году не возражал против подписания газовых соглашений с Россией. В Киеве в среду продолжились судебные слушания по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти в ближайшее время положат конец беспорядкам в британских городах, продолжающимся уже 4 ночи подряд. Сирийские войска сегодня были выведены из города Хама после многодневной операции против оппозиции, в ходе которой погибли десятки людей. Талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и уничтожены военнослужащими сил НАТО. Услышали краткую сводку новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 10 августа. В Сирии военные продолжают операции по подавлению антиправительственных выступлений, несмотря на возрастающее давление международного сообщества на режимы президента Башара Асада с целью остановить кровопролитие. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Сирийские военные использовали тяжелые пулеметы в ходе операции в городе Сермин в северо-западной провинции Идлиб, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на сирийских правозащитников. По их данным, в результате операции погибла женщина, есть раненые. Агентство «Рейтер» приводит свидетельства очевидцев об операции военных в соседнем городе Тафтаназ в 30 километрах от турецкой границы. Агентство «Associated Press» передает со ссылкой на активистов в городе Дейр-Аз-Зор, что этот населенный пункт на востоке страны, где проходили массовые протесты, к среде был полностью взят под контроль войсками после интенсивного обстрела. Есть сведения о многочисленных арестах. Не менее 50 человек были убиты в результате операции сирийских военных в городе Хама в центре страны. Среди убитых 8 детей, сообщила в среду Национальная организация за права человека в Сирии, передает агентство ДПА. Подтвердить все эти данные из независимых источников невозможно. В Сирию закрыт доступ большинству иностранных СМИ и гуманитарных организаций. По данным правозащитников, с начала антиправительственных выступлений в марте в Сирии были убиты около 1700 человек. Президент Сирии Башар Асад во вторник в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу заявил, что продолжит преследовать, как он выразился, террористические группы, стоящие за протестами. Давутоглу, посетивший Дамаск с целью убедить Асада в необходимости прекратить репрессии, заявил:
«У нас была возможность очень ясно и откровенно обменяться мнениями с господином Асадом и обсудить шаги, которые могут быть приняты во избежание конфронтации между армией и народом, чтобы не допустить таких столкновений, которые имели место в городе Хама».
По возвращении домой Давутоглу выразил надежду на прекращение кровопролития и начало политических реформ в Сирии, подчеркнув, что развитие событий там в ближайшие дни будет решающим как с точки зрения ожиданий Турции, так и сирийского народа. Международное сообщество усиливает давление на Сирию. С резкими высказываниями в адрес режима Асада выступили даже те страны и организации, которые ранее воздерживались от критики. Несколько мусульманских стран отозвали своих послов. Остановить насилие призвал Египет. С заявлениями, осуждающими кровопролитие, выступили Лига арабских государств и Совет сотрудничества Персидского залива. Индия, Бразилия и Южная Африка направили в Дамаск посланников, чтобы попытаться убедить сирийские власти остановить кровопролитие. С призывом к руководству Сирии остановить насилие и приступить к политическим преобразованиям выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, выступая в Вашингтоне:
«Действия президента Сирии Башара Асада, предпринятые им на прошлой неделе, я думаю, определенно привлекли внимание тех стран, которые до сих пор воздерживались от того, чтобы его публично критиковать. Мы продолжаем полагать, что за политическим осуждением должны последовать новые экономические меры, чтобы увеличить давление на сирийское правительство».
Активизацию критики в адрес сирийского режима со стороны мусульманских государств и, в частности, все более жесткую позицию северного соседа Сирии Турции, комментирует директор отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае Теодор Карасик.
Я думаю, на позицию мусульманских стран влияет то, что стрельба в Сирии стала более интенсивной в Рамадан, в очень важное для мусульман время поста и молитв. И это вынуждает мусульманские страны, в частности Саудовскую Аравию, выступать с очень жесткими заявлениями об Асаде и отзывать послов. Я думаю, интерес Турции основан на том, что любая нестабильность в Сирии, в частности в том, что касается курдского меньшинства, окажет влияние на саму Турцию. Речь идет о потоке сирийских беженцев, который уже хлынул через границу. Анкара предпочла бы, чтобы Асад ушел в отставку до того, как вся система рухнет. Турецкие военные, похоже, готовы вмешаться в ситуацию в Сирии в какой-то момент.
Многие аналитики отмечают, что режим Асада отчаянно сопротивляется внешнему давлению, но что Сирия оказывается во все большей изоляции. Агентство «Франс Пресс» приводит мнение эксперта Американского университета в Бейруте Рами Хури, который считает, что когда никто в мире, за исключением Ирана, не будет поддерживать Сирию, сирийским властям придется искать политическое решение. Но, цитата, «уже может быть слишком поздно». Питер Харлинг, аналитик международной кризисной группы, полагает, что режим Асада зашел слишком далеко в использовании насилия. Цитата, «созрела ситуация для драматического коллапса, но невозможно сказать, когда это произойдет». Согласен с этим и Пол Салем, глава базирующегося в Бейруте ближневосточного центра Карнеги. Цитата, «этой системе бросил вызов ее собственный народ и весь мир. У нее нет пути остаться прежней. Режим обвалится, но как и когда, трудно предсказать». А вот мнение Теодора Карасика.
Не похоже, чтобы внешние дипломатические усилия позволили разрешить ситуацию, поскольку положение внутри страны столь хрупко сейчас. Мы начинаем видеть трещины в режиме, разногласия среди военных по вопросу о подавлении протестов. И я думаю, нам предстоит увидеть конец режима Асада до конца года.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Весна смешала зоди краски, но кто, скажите, кто же нам вернет ребят, погибших на Даманском?
Я не знаю ни одной страны, у которой был бы такой культ границы. Польша потеряла половину своей территории. Есть люди, которые об этом сожалеют, но большинству все равно. А в России сочинили 10 песен о маленьком острове Даманский, который чуть было не захватили китайцы. Это какое-то безумие, и об этом я и хотел снять фильм.
Михаил Марчак, режиссер документального фильма «На краю России» в радиожурнале «Поверх барьеров».
Простите, парни, вы меня за то, что я час не был с вами.
Эту чудесную программу Дмитрия Волчика вы услышите в среду в 23 часа с повторами в 6 утра и в 14 часов в четверг. А сейчас в эфире «Свободы» программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 10 августа. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с применением огнестрельного оружия в Умцукульском районе республики. Жертвами конфликта, возникшего на бытовой почве, стали 7 человек, среди погибших 3-летний ребенок. За первые дни августа совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей. О ситуации в Дагестане корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
8 августа в Цункинском районе Дагестана на пути военной автоколонны сработало взрывное устройство. Во вторник, 9-го, в Буйнакском районе неизвестные обстреляли машину участкового инспектора из автоматов. Полицейский погиб. А в Унцукульском районе республики конфликт на бытовой почве закончился перестрелкой, жертвами которой стали 7 человек. В конце июля в Махачкале был убит начальник управления информационной службы президента Дагестана Гарун Курбанов. Днем позже неизвестные застрелили исполняющего обязанности главы администрации селения в Левашинском районе республики Рабадана Омарова. Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, отчитываясь перед президентом, заявил, в этой Северокавказской республике складывается наиболее сложная обстановка. За первую половину 2011 года на территории Дагестана произошло 110 преступлений террористической направленности, добавил глава ФСБ, из 169 зафиксированных. О причинах всплеска насилия в Дагестане говорит главный редактор независимого еженедельника «Свободная Республика» Заур Газиев.
Причина такова, что огромное количество людей оказывается без работы, с плохим образованием. Как сказал когда-то Столыпин, великий русский реформатор, преступность – это реакция нормальных людей на ненормальные обстоятельства. Почему дагестанское общество подошло к такой ситуации? Причин много. Ну, во-первых, это экономика. Промышленности нет. Сельское хозяйство в горной местности убыточно. За последние 20 лет Дагестан скатился, ну, в какой-то болото, иначе не назовешь. Мы имеем целое поколение людей, которые в лучшем случае умеют читать и писать, и как следствие они очень легко становятся жертвами агитации, как бы так помягче сказать, и исламистов, и экстремистского толка.
Заур Газиев напоминает и о покушениях на жизнь духовных лидеров, учителей и директоров школ в Дагестане.
Магазины, где торгуют алкоголем, просто или обкладываются данью, или взрываются. Происходят взрывы на пляже. В прошлом году такой взрыв был. Когда вы говорите о внесудебных казнях, на самом деле это правда. Когда люди становились жертвами по причине того, что они инакомыслящие.
Инакомыслящие, это вы имеете в виду по каким-то религиозным причинам?
Да, то, что люди придерживались салафитских взглядов в исламе. Начальник информационного управления при президенте Дагестана, этот человек, он не был милиционером, он не был человеком, человек занимался только идеологией. Его убили по причине инакомыслия.
Ну, а вот если говорить об этих драках между простыми людьми на бытовой почве...
Это общий уровень агрессии. У нас просто жуткие драки по 200, по 300 человек с одной и с другой стороны. Это может быть спор в ресторане, небольшой ДТП. Это может быть небольшой долг.
Блогер из Махачкалы Нариман Гаджиев вспоминает, что несколько лет назад республика жила мирно.
Каких-то там лет 20 назад было немыслимо какое-то огнестрельное ранение или еще что-то. Но теперь уже, когда планка стала понижена, в готовности хватается за оружие, когда оружие становится решающим фактором в спорах, а не суд, скажем, не милиция, не государство. Наличие незаконных вооруженных формирований как альтернатива, куда можно уйти в случае чего, вот это все и приводит к тому, что вот люди меньше задумываются, прежде чем такие тяжкие поступки совершать.
Независимый журналист Надира Исаева видит причину всплеска насилия в Дагестане в действиях российских властей на Кавказе.
У нас слишком много этих террористических актов, покушений на представителей именно правоохранительных органов. Это государственники. Идет война с российским государством. Надо смотреть историческую ретроспективу, почему это становится нашей реальностью. Это люди с оружием в руках, защищающие российскую государственность. Если люди целенаправленно убивают, стреляют этих представителей государства, 19 век, а еще и раньше, Российская империя проходит на Кавказ. Приходят методами, первоначально это были ермоловские методы. Причем это были, опять же, это была грубая сила, грубая имперская сила. Историческая и генетическая память народа такие вещи забывать легко не может. Потом они перемежаются с методами коррупции и подкупа элиты. И я считаю, что то, когда мы говорим «хватит кормить Кавказ», на самом деле вот это датирование, есть такой современный вариант коррумпирования элиты. Ничем она, эта методика, методы работы не отличаются. И аналогии проследить от политики Российской империи в 19 веке до политики ее в конце 20 века и начале 21-го, она идентична. Метод колониально-имперский. Я часто эти вопросы слышу о том, что почему кавказцы берутся за оружие, как некий такой подтекст этого вопроса подразумевается, что кавказцы это некий такой дикий, нецивилизованный народ, который с повышенным инстинктом дрочливости. Как любая империя, любая, которая приходит на какую-то территорию, она всегда старается смыть традиционную основу существования общества. Как правило, это какие-то религиозные основы, культурные. Уничтожали шариатские суды. И много таких моментов. И когда мы выводим из бытия народа какие-то традиционные формы саморегуляции, мы получим полное отсутствие саморегуляции. Такие проявления драк ли массовых, ненормальные выборы в народное собрание, непризнание народом вообще в конечном счете, непризнание народом, населением существующих этих, скажем так, демократических институтов, коррумпирования или царьки, возможно, там, где они независимы от населения.
Федеральные власти понимают, что только методом силы порядок в республике не навести, и предлагают руководству Дагестана работать с гражданами, привлекая к этой работе духовенство. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор ярких публикаций, репортажей в средствах массовой информации. Обозреватели британских газет пытаются проанализировать причины и последствия массовых беспорядков на улицах Лондона и других британских городов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британская пресса практически единодушно критикует действия полиции, называя их благодушными и попустительскими. В редакционной статье «Лондонская Таймс» пишет, что традиционно в британском обществе охрана порядка является монополией полиции. Однако за прошедшие 3 дня эта монополия была утрачена. Похоже, пишет газета, что полиция испугалась собственной власти. И хотя было арестовано более 500 человек, полицейская тактика «стоять и наблюдать» лишь поощряла распоясавшееся варьё, которое не назовешь смелым. Они закрывали лица или бросались в рассыпную, если возникала малейшая опасность. Левоцентристская «Гардиан», сравнивая лондонские события с аналогичными молодежными акциями в других европейских городах, в частности, в пригородах Парижа, отмечая, что на континенте отпор криминогенным действиям давали силы под руководством лидеров местных муниципалитетов, а не только центральное правительство. Но в Британии, продолжает газета, на экране телевизоров мы видели или полицейских, или правительственных чиновников. Городские и местные советы устранились от этого. Главы местных советов не считали своей обязанностью возглавить сопротивление беснующимся грабителям, переложив все на плечи полиции. Культура местного самоуправления и ответственность гражданского общества, считает «Гардиан», дали сбои в Великобритании. Однако мэр Лондона Борис Джонсон доволен действиями полиции и своей администрации в прошедшую ночь.
В прошлую ночь на улицах было более чем достаточно полицейских. Полиция проделала очень хорошую работу. Мы продолжим в том же духе. Наши достижения уже стали предметом подражания в других городах. Действия полиции прошлой ночью были намного эффективнее. Посмотрим, как это повлияет на полицейские меры в других частях страны. Дополнительные ассигнования на работу полиции пока что не обсуждались с премьер-министром, однако в ближайшее время тема улучшения работы полиции будет обсуждаться в Британии.
В обширном комментарии газета Daily Mail пытается нарисовать психологический портрет участников лондонских криминальных акций. Для участников грабежей и поджогов происходящее было развлечением, делавшим жизнь полней и интересней, пишет газета. У этих людей нет морального компаса, у большинства нет ни работы, ни стремления учиться. Они неграмотны и не знают ничего, кроме компьютерных игр и своих мобильников BlackBerrys. В сущности, это дикие животные, пишет издание, реагирующие только на инстинктивные животные импульсы – есть, пить, секс, воровать или уничтожать чужую собственность. Daily Mail видит выход лишь в новом типе образования для этих подростков, в котором бы участвовали не только учителя и школы, но и политики, судьи и полиция. Газета Daily Telegraph, объясняя причины столь массового ожесточенного безумия грабежей и пожаров, отмечает, что многих участников преступлений заставило присоединиться к ним телевидение, демонстрировавшее кадры воровства и вандализма при полнейшем попустительстве полиции. Если вас одолевает скука, и вы ведете бессмысленный образ жизни в Клэпхэме или Кройдоне, и видите на экранах телевизоров, как ваши сверстники беззастенчиво и безнаказанно выносят из магазинов, находящихся рядом с вами, мешки мобильных телефонов и драгоценности, то таким людям трудно избежать соблазна принять участие в этом. Газета «Индепендент» сравнивает грабежи и вандализм в Лондоне с ураганом Катрина, обрушившимся на Новый Орлеан в 2005 году, и подчеркивает, что для британского политического класса последствия случившегося окажутся не менее катастрофическими, чем для американского города. Газета пишет, что случившееся ни в коем случае нельзя назвать политическим протестом. У лондонских бандитов и грабителей не было никакой программы, ими не руководили из центра. Их целью было воровство и бездумное разрушение. Молодежные банды воспользовались случаем реализовать свое буйство и неистовство, зная, что полиция не сможет быть одновременно во всех районах. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Московский эксперт, бывший главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт, не исключает, что из-за проблем с полицией премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону придется ввести войска в охваченные погромщиками города.
Это проблема последних нескольких десятилетий, может быть, развития британского общества с конца 60-х годов, когда, с одной стороны, рост культуры потребления, с другой стороны, распространение социального государства привело к тому, что выросло уже не одно поколение людей, которое просто считает нормальным не работать, совершенно нормальным при этом получать какие-то пособия от государства. Привело и снижение образовательного стандарта в британских государственных школах, и терпимость к разного рода девиантному поведению под предлогом, что это там национальные особенности социальные или там расовые группы, что на самом деле является унизительным для, в общем-то, практически как раз тех людей, которых якобы и защищают. Индустриальная эпоха закончилась, наступила постиндустриальная эпоха. Сложнее, чем это было, скажем, 40-50 лет назад, пойти на фабрику работать. Значительная часть производств закрылась. Проблема безработицы сегодня, это в том числе и проблема, например, низких образовательных стандартов, когда, грубо говоря, каждому дадут какой-нибудь троечный дипломчик. И слишком большого количества образовательных учреждений, претендующих на то, что они дают высшее образование, это тоже наследие либеристской политики конца 60-х годов. Это порождает, во-первых, огромное количество людей, которые не очень квалифицированы профессионально, и, во-вторых, это порождает огромное количество людей, которые скорее не будут ничего делать, чем пойдут работать каменщиком. Что, естественно, сказывается на миграционных потоках. А когда ты возишь людей там чистить, мыть и так далее, эти люди, конечно, будут чувствовать себя униженными. Во многом, по крайней мере, если смотреть, если я не ошибаюсь, по душевые расходы, то они в этом году выше, чем в 2010 году. Так что, как мне кажется, здесь кризис образования, кризис идентичности, экономический кризис и кризис системы правоохранения. Полицейские просто-напросто зачастую боятся применить силу, потому что в ту же секунду появятся какие-то люди, которые обвинят их в том, что они там расисты. Полагаю, что зачинщики этих беспорядков, люди, которые все громят, они прекрасно знают, что лондонская полиция, вообще в Великобритании в последний год подверглась довольно серьезным сокращениям. Более того, из-за скандала с прослушиванием телефонов и взятками полиции со стороны газеты News of the World, у лондонской полиции сейчас даже нет руководства. Вот этот подход, пусть грабят, лишь бы не убивали, давайте мы лучше ничего делать не будем, главное, чтобы не убить кого-то случайно. Он просто не может работать, потому что государство не должно позволять громить город. Более того, лишать огромное количество абсолютно нормальных людей, опять же, самых разных, возможности жить нормально. Горят же там лавки, целые семьи страдать от этого будут. Вот эта вся политически корректная шелуха должна слететь. Если полиция не может справляться, тогда в города надо вводить армию, наводить порядок самыми жесткими. И я думаю, что для Кэмерона очень важно понять, что именно сейчас, именно в такие моменты и проявляется настоящее лидерство. В Лондоне в следующем году Олимпиада состоится. То, что происходит в Лондоне сегодня, может оказаться очень сильным антирекламным ходом для тех, кто сегодня задумывается о покупке билетов. Особенно в богатых странах, а именно на прибыль от Олимпиады и рассчитывает столица Соединенного Королевства. Вот как бы ни случилось, что все это обернется иначе.
О ситуации в Британии говорил московский журналист Константин Эггерт. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Чехии 10 августа открылся первый фестиваль культуры сексуальных меньшинств «Prague Pride». Главное мероприятие фестиваля, намеченный на субботу гей-парад в центре столицы Чехии, вызвал довольно бурную дискуссию среди местных политиков и общественности. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Праге Александра Вагнер.
В рамках фестиваля гей, лесбийской, бисексуальной и трансгендерной культуры в Праге на протяжении 5 дней состоятся 78 разнообразных мероприятий, от коллективных занятий йогой до бесед с пенсионерами и дискуссий с медиками о профилактике СПИДа. Запланировано и богослужение в евангелистском храме. Дискуссия о культуре сексуальных меньшинств началась в Чехии задолго до открытия фестиваля. Руководитель канцелярии президента Чехии назвал его участников «девиантами», и это вызвало довольно сильную волну протеста. Многие ожидали, что Вацлав Клаус публично пожурит своего подчиненного, однако этого не произошло. Клаус заявил, он не испытывает гордости при мысли о том, что в Чехии впервые состоится фестиваль сексуальных меньшинств. Это, вероятно, была реакция на фразу «шествие гордости». Такое название организаторы дали гей-параду, проведение которого запланировано в центре Праги в субботу. Как ожидается, в этом мероприятии примут участие не менее 5000 человек. На высказывание чешского президента отреагировали представители 13 дипломатических представительств стран ЕС в Праге. Они направили открытое письмо в поддержку как фестиваля, так и мэра Праги Богуслава Свободы, взявшего мероприятие под свое покровительство. Недовольны проведением фестиваля и намеченного в его рамках гей-парада активисты ультраправых организаций. Они объявили, что планируют провести в центре Праги акцию протеста, так как считают, что люди не должны публично демонстрировать свою сексуальную ориентацию. Шествие по соседним с гей-парадом улицам планируют совместно с несколькими общественными организациями и Христианско-демократическая партия. Ожидается, что в нем примут участие родители с детьми. Этот марш проводится с целью защитить традиционные семейные ценности.
Рассказывал Александр Вагнер, а сейчас в эфире «Радио Свободы» директор фестиваля гей, лесбийской, бисексуальной и трансгендерной культуры в Праге Чеслав Валик.
Праг Прайд проводится по инициативе группы единомышленников, но сама идея гей-парадов вовсе не нова. Эта традиция родилась в 60-х годах в Нью-Йорке, и с тех пор шествия геев и лесбиянок проходят во многих городах мира. Прага – последняя столица стран Европейского Союза, где гей-парад еще ни разу не проводился. До этого небольшие шествия проходили в Брно, Таборе и в Карловых Варах, но цель всегда одинаковая – продемонстрировать, что мы гордимся своей сексуальной ориентации, что мы не стыдимся быть геями и лесбиянками. Конечно, мы с самого начала понимали, что в столице эта акция будет сопровождаться более серьезными протестами, чем это было в других городах. В Брно, кстати, нас забрасывали сырыми яйцами. Мы сотрудничаем не только с пражской полицией, но и наняли частную охранную фирму, которая, как мы надеемся, сможет лучше защитить нас от возможных нападений. В том, что велика вероятность таких нападений, нас убедили некоторые высказывания участников дискуссии, начавшейся до проведения гей-фестиваля. Но я хочу подчеркнуть, что участники шествия – спокойные и миролюбивые люди. Я верю, что такими будут и протестные митинги, как неонацистов, так и христиан, не согласных с проведением гей-парада в Праге. Мы считаем, что все имеют право свободно высказывать свое мнение, так что совершенно ясно, что далеко не каждый разделяет нашу точку зрения. Но нам кажется неприемлемым, что президент нашей страны с высоты своего авторитета поддержал высказывание одного из своих помощников, назвавшего нас девиантами, людьми с отклонениями от нормы. Многие жители Чехии считают, что это слово имеет негативный смысл, даже несмотря на то, что в подтверждении своих слов Вацлав Клаус приводил примеры словаря. Президент все-таки представляет интересы всех граждан Чехии. Называя определенную группу граждан людьми, имеющими отклонения от нормы, он ставит под угрозу довольно хрупкую толерантность, которая только начинает формироваться в нашем обществе.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которым 10 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был активист гей-движения Чеслав Валик. В Чехии открылся фестиваль «Праг Прайд». Вот так обстояли дела в среду 10 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что Тимошенко судит за те решения, которые она принимала в прошлом.
Очевидцы рассказывают, что во многих местах полиция безучастно наблюдала за
происходящим. После банкротства банка Lehman Brothers речь идет о наиболее глубоком кризисе со времен Второй мировой.
Поисковым группам не удается установить и увидеть место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».